Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Накормить обедом за 10 рублей. Что такое банк еды и кто туда обращается? Латинская Америка в рассказах очевидцев. Что пережили за время путешествия спутники святейшего патриарха Кирилла? Писательница Юлия Вознесенская и ее письма, которые помогали людям выживать. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
Известно, что кризис – это время не только экономить свои деньги, но и проявлять особое внимание тем, кто нуждается в помощи. В России много людей живут за чертой бедности, поле деятельности здесь огромно. Другой вопрос – как эту помощь правильно организовать? Есть у нас, наряду с другими благотворительными организациями, и фонд продовольствия «Русь». Это всероссийский благотворительный фонд, который передает еду людям в самых разных регионах. Оказывается, не так много денег на это и нужно. О том, как все это работает и какая помощь нужна самому фонду, поговорим с директором по коммуникациям фонда «Русь» Анной Алиевой. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о том, кому вы помогаете. Как вы определяете, какие группы населения должны получить ваши продуктовые пакеты?
Вы знаете, помощь от фонда продовольствия «Русь» получают малообеспеченные семьи, пожилые люди, люди с инвалидностью и прочие нуждающиеся. То есть все те, кто относится к категории социально незащищенных. Для того, чтобы нам определить, кто они, эти социально незащищенные, мы очень плотно взаимодействуем с социальными службами по всей стране, с благотворительными фондами и с приходами Русской Православной Церкви, потому что, к сожалению, очень часто бывает так, что человек приходит, и он настолько никому не нужен, что вот помощь он может получить только там, где его приняли, пригрели, как-то накормили, обули, одели.
А сколько регионов охвачены вашей деятельностью?
Мы охватываем все 85 регионов. Другое дело, что передачи одновременно могут идти, там, ну, например, в 40 регионах, поскольку не везде пока есть постоянные возможности по сбору продуктов, по приему продуктов, ну и, соответственно, по раздаче этих продуктов. Но возможности у нас не ограничены. В каждом регионе есть организации, с которыми мы сотрудничаем, так называемые пункты выдачи. Они, как правило, базируются вот на соцслужбах приходов, церквей и в благотворительных фондах. Они получают наши продукты, они их сортируют и затем раздают нуждающимся. То есть можно обратиться практически в любом регионе.
А скажите, пожалуйста, что же там можно получить?
Многое зависит от того, какие именно продукты мы можем в том или ином регионе получить. Например, Центральная Россия у нас сейчас активно распределяет молочную продукцию от заводов, которые вот с нами заключили договор, и на еженедельной основе молоко нам передают. А в 20 городах России у нас действует всероссийский добровольческий проект, в рамках которого добровольцы собираются на территории столовых в церквях и формируют продуктовые наборы из гречки, макарон, овсянки, бобовых, ну и прочих сухих таких вот ингредиентов. Потом эти продуктовые наборы также раздаются, это так называемые народные обеды. Кстати говоря, на народные обеды мы приглашаем всех желающих принять участие в качестве добровольца в этой деятельности и приглашаем всех желающих поучаствовать еще и в закупке таких народных обедов, потому что мы закупаем продукты по минимальным ценам, оптовыми такими большими партиями у производителей в городах. И это вот такая достаточно большая статья расходов, хотя одна порция при этом народного обеда обходится нам даже менее 10 рублей себестоимости, что очень выгодно и показывает эффективность проекта.
Очень антикризисно это получается. Вместе с тем, я думаю, что кризис на вас тоже каким-то образом сказался. Есть ли у вас сейчас, может быть, дефицит в бюджете или что-то такое, в чем могли бы наши слушатели вам помощь оказать, помимо добровольческой своей работы?
Мы, конечно, не откажемся от помощи. Более того, вот как раз-таки раз заговорили про народный обед, 20 городов я озвучила, и, к сожалению, сейчас не во всех городах у нас есть возможности постоянно закупать продукты. Вот, например, в Боровске, это Калужская область, где мы обеспечиваем от 5 до 15 тысяч людей продуктовыми наборами уже больше года. Сейчас пункт выдачи находится на грани закрытия. Это связано с тем, что у нас просто нет возможности закупить снова продукты, даже при той эффективности, которую я озвучила. И вот сейчас у нас идет сбор 180 тысяч рублей. Собственно, сумма-то не очень большая, но она позволила бы целых полгода бесперебойно каждую неделю обеспечивать продуктами питания нуждающихся, а там их немало. Например, в Боровск к нам приезжает одна многодетная семья, представьте себе, 20 детей, из них все 20 – это дети, усыновленные семьей, просто потому, что семья приняла решение вот спасать детские жизни таким образом. Когда они, конечно, услышали о том, что есть риск закрытия такого пункта выдачи, они замолчали, очень расстроились, сказали, что все, что смогут, сделают, чтобы этого не допустить. Но, собственно, что они могут? Они могут только в качестве добровольцев своими детишками приехать и пофасовать. А чтобы было что фасовать, мы объявили вот этот вот сбор. Надеемся, что нас поддержат.
А информация об этом есть у вас на сайте, наверное, да? 180 тысяч рублей, как их переводить, куда? Частично кто-то там, я не знаю, с миру по нитке можно же поучаствовать, и соберется эта сумма.
Да, конечно, информацию всю можно найти о сборе денег на Калужскую область, на пункт выдачи, на сайте fondprodovolstvia.rf. А там вы увидите, это прямо у нас сразу большими буквами написано при попадании на сайт, и вы переходите по ссылочке. Есть все варианты пожертвований, они идут через сайт Добро.mail.ru, так было проще всего, удобнее всего нам вместе с ними этот сбор активизировать. И вы можете как с банковской карты совершить пожертвования, так и смс-платеж совершить. В общем, там все варианты удобные, они предусмотрены.
Анна, а сколько всего в России людей, которым вы помогаете?
На данный момент мы помогаем каждый месяц порядка 30 тысячам нуждающихся по всей России. Но цифра, как вы сами понимаете, примерная, потому что бывает, что у нас появляется большее количество продуктов питания от производителей, которые нам бесплатно их могут передавать. Бывает, что в какой-то месяц их меньше, поэтому вот примерно 30 тысяч ежемесячно. Но мы, конечно, надеемся и уверены даже в том, что сможем увеличить объем и помочь большему количеству нуждающихся, потому что мы понимаем, что пока это капля в море.
А производители, соответственно, тоже знают о вас и уже понимают, куда им обращаться в случае, если есть что пожертвовать?
Мы над этим активно работаем. Конечно же, не все производители знают о нас, далеко не все. Но вот благодаря тому, что мы выступаем в том числе и на радио, Вера, мы уверены в том, что найдутся производители, которые задумаются о том, что у них наверняка есть то, чем можно было бы поделиться, потому что у любого крупного и даже среднего и небольшого производства есть всегда что-то, что остается в избытке. Даже пекарня в конце дня, она может там передать какое-то количество хлеба в банк еды, коим мы являемся, фонд продовольствия Русь, это, к слову говоря, первый в России банк еды. И мы уже найдем применение этому хлебу или другим продуктам, потому что, поверьте, от запросов мы получаем массу по всей России.
Но речь не идет же о просроченных продуктах.
Безусловно, у нас очень жесткие требования, мы ни в коем случае не принимаем и не передаем просроченные продукции. То есть даже если продукты мы принимаем от производителя, то мы изначально проговариваем четко технологию. То есть продукт должен успеть попасть к нам в определенный период времени, мы должны успеть раздать его, и мы должны быть уверены, что люди, получившие продукт, успеют его употребить. Ни в коем случае это там не за истечением срока годности.
Большое вам спасибо за то, что вы делаете. Особенно в кризис это очень актуально, потому что, конечно, число людей, которым такая помощь требуется, сильно увеличилось за последнее время. И я надеюсь, что на вашем сайте все желающие помочь деньгами и добровольцы, которые захотят принять участие в ваших пунктах помощи, и производители, которым есть чем поделиться, смогут найти необходимые координаты, реквизиты и присоединиться к вам. Анна Алиева, директор по коммуникациям фонда продовольствия «Русь», первого банка еды в России, как мы сейчас узнали, была с нами на связи по телефону. Спасибо вам, до свидания.
Всего доброго.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Очевидец.
Латинская Америка и Куба – земли экзотические для нас, и мы в большинстве своем мало что знаем о жизни там. На днях завершился визит туда святейшего патриарха Кирилла. И сегодня участники поездки продолжают делиться своими впечатлениями от всего увиденного. Архимандрит Филарет Булеков, заместитель председателя отдела внешних церковных связей, на пресс-конференции, посвященной этой поездке, упомянул о посещении на Кубе реабилитационного центра для детей «Солидарность».
Меня, может быть, я поэтому обратил внимание на какие-то другие вещи во время этой поездки. Один из этих пунктов программы – это было посещение дома реабилитации для детей с задержкой умственного развития. И вот я видел эту встречу там. Во-первых, она по времени происходила больше, чем некоторые встречи с государственными лидерами. Подарки привезли, тот концерт, который дети сделали для святейшего патриарха, подготовили. Если это все видеть, вот это, наверное, было для меня эмоционально самой серьезной точкой всего визита. Патриарх прошелся по всем комнатам, где эти дети находятся. Поговорил и пока им поприветствовал всех детей, которые... А их там много. Их там, насколько я понял, наверное, около больше 100 человек, тех детей, которые там находятся. Те подарки, которые он им передал, то какое-то живое, сердечное общение, которое там возникало, наверное, было очень важно. Важно было оно и для поддержки, ведь все-таки Куба особое государство. Государственное управление присутствует во всех сферах, в том числе и в этой. И такое внимание и поддержка со стороны одного из лидеров крупнейшей православной церкви, конечно, будет помогать и развитию и этой сферы медицины, в том числе и на Кубе.
Это был комментарий архимандрита Филарета Булекова, заместителя председателя отдела внешних церковных связей, который поделился своими личными впечатлениями о поездке на Кубу и в Латинскую Америку в составе делегации святейшего патриарха Кирилла. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно обращаемся к сайту fama.ru и журналу «Фома». Замечательная подборка писем появилась здесь на сайте в связи с годовщиной ухода писательницы Юлии Вознесенской. Она автор многих книг, и в том числе истории под названием «Мои посмертные приключения». Эта книга известна тем, что сотни людей, прочитав ее, пришли к вере. Книги, конечно, как и любое произведение искусства и литературы, могут нравиться и не нравиться. Это во многом дело вкуса. Но масштаб личности самого автора – это немного другое и, может быть, даже более объективное явление. Юлия Николаевна писала не только книги. Она отвечала на письма людей, которые переживали утрату близких. Причем отвечала так, что после ее писем людям снова хотелось жить. Собственно, подборка таких писем и опубликована на сайте Фома.ру. А с нами на связи автор этой публикации, руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова и руководитель портала memoriam.ru Михаил Хасьминский. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Мне кажется, что люди, которые так отвечают на письма горюющих, плачущих, оплакивающих свою потерю, это люди, которые сами очень многое в жизни испытали, через многое прошли. Мы знаем из жизни Юлии Николаевны, что испытать ей пришлось действительно немало. Это и лагерь, и диссидентство, и высылка из страны, и огромное количество иных испытаний, плюс еще онкология в конце жизни. Как ей удавалось, имея вот такой багаж человеческий, жизненный, оставаться фактически юной девочкой, в 17-летней, как они говорили, когда ей было уже хорошо за 70.
Действительно, она пережила, она же вообще родилась в блокадном, родилась она в блокадном Ленинграде, ее вывозили, то есть все вот эти ее, я думаю, кризисы, они еще там начались. Все-таки быть блокадницей, это тоже, я думаю, сказалось и на жизни. И диссидентство, которое она, в общем-то, воспринимала больше с иронией, чем как о тяжелых событиях в своей жизни, во всяком случае, в разговоре со мной. И тяжелая болезнь. Но вот насколько я понял, когда вот с ней разговаривал, конечно, тяжело человек воспринимает болезнь, но она это воспринимала действительно с надеждой. Она вот мне, например, говорила, на меня очень большое впечатление произвело. Говорит: Миша, вот ты меня утешаешь, вот все как-то вы об этом так, все форумчане об этом так говорят. Но вот вы сами представьте, что если я могу увидеть Христа, есть надежда, что я увижу Христа. Разве это не прекрасно? Разве вот это не стоит того, чтобы немножко поболеть? И, конечно, это вот для меня было очень большим откровением. То есть у нее была еще и очень крепкая вера. Она вообще вся была такая. Она всему просто вот отдавала себя полностью. Диссидент, то на полную катушку. Если служить Христу там на форуме, то тоже по полной. Не жалеть себя, не искать каких-то легких путей. Вот действительно образец служения она просто давала. Вот так, как люди должны служить. Не за что-то, а просто вот для чего-то, для высокой, большой цели, для каких-то конкретных людей.
Вам много случаев известно, когда ее письма и ее диалоги с кем-то помогли людям встать на ноги после утраты близких?
Я вам скажу, что не просто после утраты близких. Я ее книги начал использовать еще, когда работал в онкологическом центре, а ее саму еще не знал в это время. Вот, я просто знаю даже там сотни примеров, когда люди приходили к вере через ее книги. В очень таких трагичных ситуация, как вот было, что одна пригласили к одному мальчику, который тяжело болел, а мама его была терапевт, и очень трагичная там была история. И, в общем, всем онкологам, и мне было понятно, что, в общем-то, наверное, заболевание это будет продолжаться, и в итоге, конечно, прогноз неблагоприятный. Вот, и я понимал, что будет с его мамой, которая тоже понимала этот прогноз, поскольку сама была врачом, и которая в итоге останется без мужа, без сына, я принес ей книгу «Мои посмертные приключения», и она читала, она была неверующая. Вот. Я принес ей книгу «Мои посмертные приключения», и вот она, прочитав ночами ее в туалете, свет выключен, да, в палате нельзя было читать, и вот она читала ночами вот так вот, и в итоге вот обрела веру, и это помогло пережить ей сына. И хоть она сейчас и одна, но она вот молится, вот мы общаемся даже до сих пор. И вот благодаря книге Юлии Николаевны. И таких примеров даже там, в онкоцентре, я помню, ну, вот сотни реально.
Что лично для вас особенно дорого в ее письмах или в ее книгах, может быть?
Когда я ее не знал, мне очень была дорога книга «Мои посмертные приключения». Вот эта книга-метафора, которая таким чудесным образом может приводить людей к Богу, объяснять сложные вещи простым языком. Это то, чего вот нам очень сейчас не хватает в миссионерской работе. Но потом, когда я узнал Юлию Николаевну, дорога мне стала сама она. То, что она написала, мне тоже, конечно, все очень дорого, но вот личное общение с ней, вот эти задушевные совершенно беседы, личные встречи, ну, это невозможно передать. Я даже вот как бы не знаю даже, как это можно описать.
Судя по тем письмам, которые вы приводите на сайте Фомы, у нее был какой-то особый дар утешения и какая-то такая любовь, очень сострадательная и сопереживающая человеку. А как это возможно? Это, как вы думаете, было изначально в нее заложено или это то, что она развела в себе со временем?
Что если у человека есть любовь, то она может выливаться там в таком виде, там, в эпистолярном, или в каком-то, я не знаю, даре устного утешения. Я даже помню очень хорошо, когда на нее были нападки еще на форуме Кураева, мы с ней были еще не знакомы. Честно говоря, не мог выносить, как на нее нападали за мои посмертные приключения некоторые личности. Я, честно говоря, был очень такой злой и написал очень гневный пост вообще на них. И потом она мне написала уже в личку, что, Миша, ну, как бы их тоже полюбить, их тоже надо понять.
Спасибо вам большое за этот разговор и спасибо за вашу публикацию. Действует она невероятно утешающе. И, ну, по опыту прочтения могу сказать, что действительно в каждой строчке видно любовь, которую испытывает эта женщина. По переписке, даже только общаясь с теми людьми, которые переживают сейчас боли и сострадания, не зная их лично, но вместе с тем так хорошо становится на душе от того, что она говорит и пишет. Какая-то очень простая, очень деятельная и содержательная у нее любовь.
Спасибо, до свидания.
Напомню, на связи с нами был Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова и руководитель портала memoriam.ru. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Новая рубрика в нашем журнале, которую мы готовим совместно с нашими партнерами из Гисметео. Мы будем рассказывать о погоде на ближайшую неделю в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину, ведущему этой рубрики.
В Кирове или по-старому Вятке грядущие выходные будут не очень морозными, пасмурными и снежными. Ночью в субботу до минус 4, днем от 1 до 3 градусов ниже 0. При этом синоптики обещают снег. В ночь на воскресенье температура существенно не изменится, но в первой половине дня может выглянуть солнце. А вот ближе к вечеру вновь пойдет снег. По улице в такую погоду гулять не очень приятно, мороза нет, а слякоти хватает. Предлагаем сходить в театр. В воскресенье в 5 вечера в Кировском областном драматическом театре дают спектакль с необычным названием «Обед из трех блюд плюс салат со скандалом» по произведению нижегородского драматурга Нины Прибудковской. Сами авторы называют пьесу детективной комедией в двух действиях с участием самых известных кировских актеров. А мы из Приволжья переносимся в Поволжье. В Самаре первая половина предстоящих выходных тоже насыщена слякотью и мокрым снегом. В субботу весь день около ноля, а в воскресенье чуть-чуть подморозит до минус 3 и выглянет солнце. К вечеру столбики термометров и вовсе опустятся до 5 градусов мороза. В субботу в Самаре ожидается интересный концерт. В город приезжает Петербургский театр рок-опера. Это единственный в России театр такого рода. 27 февраля в 7 вечера в окружном доме офицеров питерцы представят самые популярные мелодии и арии из своего репертуара. В Москве в субботу ночью в течение дня от 0 до плюс 2 и мокрый снег. В ночь на воскресенье подморозит до минус 7, на дорогах будет скользко. Днем 0-2, переменная облачность без осадков. Музей Москвы приглашает горожан и гостей столицы посетить выставку «Платья и автомобили». Это ретро. Организаторы решили, что женщины придут посмотреть наряды середины прошлого столетия, а мужчин заинтересуют классические автомобили разных стран, также приехавшие из уже далекой середины 20-го столетия. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и портал gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за вести о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, а через несколько минут в этой студии глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. И в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Мы говорили сегодня о письмах Юлии Вознесенской, тем людям, которые пережили утрату близких. Не только письма, но и музыка порой поддерживают нас и напоминают о том, что жизнь не ограничивается пребыванием в этом мире. И новая встреча с нашими близкими, конечно, возможна, и это будет уже навсегда. У Эрика Клэптона есть песня «Слезы на небесах». Она посвящена его маленькому сыну, который погиб в результате несчастного случая. Ему было всего 4 года. И в этой песне и боль утраты, и надежда, и безграничная любовь, которой, конечно, не существует смерти. Говорят, любящие люди и в вечности будут вместе. Эрик Клэптон, «Слезы на небесах».
Светлый вечер. На радио «Вера».